Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами слышали притчу. Слышали притчу Христову о званных на царский пир, на брачный пир. И о тех, кто не пришел под разными предлогами, о том, как царь сказал слугам своим, чтобы они собрали с обочин буквально дорог, людей, ничего не значащих, и привели на этот пир. И там человек был, как вы помните, одетый в небрачную одежду, и царь, разгневавшись, что он пришел не в брачной одежде на пир, сказал, чтобы его выбросили вон с этого пира. Мы, конечно, всегда рассматриваем эту притчу и вообще пытаемся, к сожалению, смотреть на Евангелие и на Откровение своими глазами. Это адресовано нам, и мы все время подставляем себя в виде действующих лиц той или иной притчи, того или иного евангельского события, забывая о том, что мы должны научиться любить таким же образом, как любит Бог, и смотреть поэтому на Евангелие и на евангельские события, и на евангельские притчи мы должны в первую очередь Его глазами, то есть от Его лица видеть происходящее. Подражать тому, как он ведет себя в той или иной притче, или в том или ином историческом евангельском событии. Я сегодня хочу именно в связи с этой притчей рассказать свое недавнее впечатление от посещения Великого Новгорода. До войны там был храм рядом с Новгородом, там, где потом проходила линия фронта, храм Преображения, который был известен сохранившимися не в полноте, но тем частично и достаточно полно фресками. Сейчас не помню, 11 или 12 века. И так как проходила линия фронта прямо по этому храму, и он был весь совершенно разрушен, разбомблен, и от него ничего не осталось, руины. Максимальная высота стен была около 5 метров там с двух сторон. И долгое время, где-то почти до 70-х годов, это были руины. Практически холм, поросший травой с какими-то остатками кирпичной кладки по краям. И группа ученых, искусствоведов обратилась к советскому правительству и к правительству Новгорода, Новгородской области, с просьбой попытаться все-таки как-то реставрировать этот храм и произвести какие-то раскопки. И был такой человек, ученый по фамилии Греков, который согласился возглавить эту совершенно, на первый взгляд, бесполезную экспедицию. И через какое-то время ему пришла удивительная мысль о том, что взрывная волна сначала сносила фрески со стены, они падали вниз, а потом сверху на них уже обрушивалось все здание. И археологи и реставраторы стали таким именно образом пытаться это изучить. Поднимали сначала слои земли, потом обрушившиеся стены. И действительно, под ними они нашли разбитую, конечно, вдребезги на осколки, всю фресочную структуру. А фреска — это же очень толстая штукатурка, и которой и краска наносится по-живому, и краска въедается в эту штукатурку. То есть, по сути, они нашли фрагменты такой толстой, маленькой, чуть больше штукатурки. И вот Греков посвятил всю свою жизнь, а потом его жена создал мастерскую в стенах Новгородского Кремля, которая до сих пор существует, и сейчас туда приводят людей, туда приезжают специалисты, искусствоведы, со всего мира для того, чтобы увидеть это чудо. И они придумали специальные технологии, и днями, неделями, месяцами и годами собирали, выкапывали из-под земли остатки этих фресок и раскладывали их на таких специальных деревянных столах. И им удалось за десятилетия восстановить практически все те фрески, которые когда-то были на стенах этого храма. Они придумали потом специальную технологию, как сделать это живым, чтобы собрать это все действительно в изображение, на специальных пластинах, специальной техникой, как будто на стене, восстановили эти фрески, сохранив их для истории и для культуры. Почему я именно в применении к сегодняшней притче Христовой хочу об этом сказать? Потому что Бог смотрит на человека именно вот таким образом. То есть все то, что нам кажется разрушенным, но вот обыватель подумает, что в Великом Новгороде десятки храмов. Там есть фрески Феофана Грека, невероятные другие храмы, которые известны также своей архитектурой и историей. Зачем опускаться туда, где уже нет ничего с точки зрения обычного человека? С точки зрения нас с вами, где все уже разрушено. Пусть это уже умрет, пусть это станет пылью и прахом. Да, ну что же, но есть куда потратить человеческую энергию. Зачем человеку, у Грекова была удивительная судьба, он был во Франции, служил во время войны Второй мировой во французской армии, потом остался там, вернулся в Россию, ну какая-то удивительная судьба. Зачем себя хоронить заживо в сырых подвалах Новгородского Кремля, всю жизнь пытаясь расчистить и собрать воедино эти никому не нужные, на первый взгляд, фрагменты? Но Бог действует именно таким образом по отношению к каждому из нас. Если мы хотим полюбить друг друга и полюбить человека, то мы должны понимать, что Бог идет до самого конца, и мы в своей любви к человеку должны идти до самого конца, собрать свое к нему отношение, его собрать, если есть возможность. А если уже не жив человек, то собрать его по фрагментам своей памяти, своего сердца, потрудиться для того, чтобы его память жила в нашем сердце, для того, чтобы он был нами востребован, любим и воскрешен. И поэтому обида Христа в сегодняшней притче на тех, кто не идет на его пир, она простая, потому что это те, кто в целостности пред ним предстоит. Те, кто собран на сегодняшний день, те, кому даровано абсолютно все. Посмотрите на эту притчу. И богатство земное, и труд земной, и брак счастливый, и царская милость. И когда эти люди отказываются, имеющие все перед глазами Бога, не нуждающиеся на первый взгляд ни в дополнении, ни в реставрации, ни в помощи, когда они отказываются идти к Богу, который является их дыханием, и жизнью, и силой, и именно тем составом, благодаря которому пока еще не развалилось, не распалось их здание, построенное на песке, то уж тем паче важны Богу, и нам должны быть важны те люди, которых мы вроде бы предали забвению в своем сердце. Я хочу сказать также еще о человеке, который был в небрачной одежде там. Про эту небрачную одежду чего только не говорили и что только не сказано. Но мне кажется, что эта небрачная одежда, это не то чтобы не какая-то подготовка. Нас приучили все время к чему-то готовиться. Вот вы должны перед Богом быть вот такими, 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 такими. Нет, не совсем так. Применительно к тому, что мы говорим, о чем мы говорим сегодня с вами, что мы пытаемся понять. Небрачная одежда – это то, когда ты недооцениваешь взгляд Бога на тебя, когда ты унижаешь себя, не понимая, каким ты являешься в Его глазах, когда ты, по сути, не дорос своей жизнью, а это и есть, наверное, смысл человеческой жизни, ее суть, ее наполнение, дорасти, чтобы до того, чтобы понять, насколько ты ценен Богу, а не потратить свою жизнь, отринувшись от этой ценности, не додумав, не дочувствовав его любовь к тебе, а потратить ее на самое низменное, самое неприятное. Это отцы называли хулой на Духа Святаго, да? Не то, чтобы они говорили, что это когда человек думает, что ему невозможно спастись в связи с его грехами. Да нет, сейчас уже никто из нас не думает, наверное, всерьез ни о грехах, ни о спасении, так все на словах. А вот именно непонимание того, кто ты есть для Бога, что ты прожил жизнь, читал Евангелие, молился Ему, но не понял своей ценности. И поэтому ты не представляешь из себя вот этого человека в одежде брачной, то есть того, кто говорит: «Господи, я ничего не сделал для Тебя, Ты собрал меня по крупицам из пыли и собираешь многократно на протяжении моей жизни, но я хотя бы понял, как Ты видишь меня, кто я есть применительно к Твоему бытию». Потому что, еще раз повторю, что именно в этом заключается, на мой взгляд, весь смысл дарованного нам для познания в этой короткой жизни времени. Поздравляем вас еще раз с причастием святых христовых тайн, с тем, что вы христиане, и желаем вам возрасти в понимание своей задачи и предстать перед Богом в одежде брачной и светящейся всеми оттенками Его к нам любви в тот час, когда мы будем призваны на величайший и бесконечный пир Господень. Аминь.